Вот я тебе скажу, а то об этом никто это совершенно другое.
Гарочечная заводика.
А о чем вы говорите, то, чем я занимаюсь?
Юра Петкевич, художник, автор проекта выставки, писатель, кинематографист.
Я много чем занимаюсь, в том числе, значит, живописью. В живописи у меня есть евангельская тема, которая я делаю какие-то работы по Евангелию для самого себя, то есть не по каким заказам, хотя все в три четверти это все разошлось. Я сотрудничаю, значит, с одним музеем органической культуры, который при женском монастыре в Коломне.
Коломне, да.
Вот. Но вообще существует конфликт. Вот, тут у вас все было бесконфликтно, а вообще существует очень большой конфликт между художниками и церковью. В том смысле, что, допустим, вот я вот расписывал, значит, один тут церковь в Москве, вот долго-долго я пришел, посмотрел, как бездарно это сделано. Вот. И хочется сказать священникам, где вы нашли таких вот бездарных людей, которые это сделали? Вот. Не сказал, а надо было бы. Вот. Потому что, ведь это же движение какой-то чистоте, а то сделают, оно мертвое. Вот. В общем, я делаю свои евангельские работы, мои друзья, они захотели какой-то, чтобы был проект. Вот. И вот там Нина, там вот Феликс, там еще Анечка. Люди. Вот. Нужна для проекта какая-то тема. Я придумал там «Ликие лица». Вот. И мы провели в прошлом году большую выставку, где масса людей было. И не знаю, был ли в этом смысл, там не был. Вот. Но я думаю, что какой-то небольшой маленький смысл был. И я так понимаю, что вообще-то нужны какая-то идея. Идея – это, например, вот сейчас мне вот сделали заказ, вот я буду делать такой складень. Вы представляете, что такое складень, да? Значит, тут центральная вещь, эти дверцы боковые, которые я даже еще не выбрал темы, там, может, на евангельские праздники. Вот, в общем, такой вообще старинный такой, даже не сейчас оно взялось. Старинную такую вещь, она имеет какую-то архитектурную основу. Вот эту книгу, которую я сделал, это тоже какая-то, в каком-то смысле, архитектура. И вот это мне вот было бы интересно. Можно было бы кому-то предложить, а давайте вот сделаем такую миниатюрную, архитектурную, какую-то росписную вещь. Может быть, это было бы кому-то интересно, можно было сделать выставку и можно было -то общаться. Но смысл вообще-то вот противоречия между, так сказать, многими священниками, которые... Вообще, конечно, живопись – это очень сложно. Хотя вот хор же тоже очень сложно, но здесь нету этого конфликта. Все здесь, я куда ни приду, мне это все любо-дорого, что я слушаю хоры.
Тоже бывает.
Тоже не правда,
конечно.
Особенно с современной музыкой, правда?
Современная музыка, знаете,
не отталкивает, понимаете? А современная церковная живопись в 70% она отталкивает. Потому что, наверное, я это понимаю, просто, понимаете, ты подходишь, там дело не в этом, что подходишь, вот, что такое яичная темпера, она же живет, она дышит. Вот как это можно мертво сделать, каким-то валиком катают? Я не знаю, это...
Особое искусство.
Видите, что я волнуюсь, потому что это принять невозможно. Как это можно сделать? Но хотите, не хотите, существует вот современная евангельская живопись. Она, можно сказать, она не церковная, вот, но люди все равно же идут к Христу. Они воспринимают это как-то по-другому. Ну и поэтому, наверное, не надо там нам тоже как-то так отталкиваться и смотреть там... на то, что, допустим, там я делаю, чтобы это как-то, а что это такое, да? Вот, я помню, когда я писал свою литературу, я вот там начинал, мне приходил в какие-то там издательства, какие-то журналы, и на меня как-то так вот смотрели, а что это вы, это что у вас за стиль, что это вы вообще там неграмотный человек, все это. А потом эти люди куда-то делись. Вот, так что вот это сложнее, потому что это конфликтная ситуация, потому что вот вы все это говорите, там, археологически это же очень интересно для людей, для молодых, какие-то хоры, какой-то,
это все очень
какой-то
сложно,
фольклор. Очень это же все, это, ну, нету этого противоречия. А здесь есть противоречия.
Я могу добавить про противоречия, да, чтобы чуть-чуть посвятить вас в музыкальную тему. Знаете, сейчас люди делятся на два таких лагеря. Либо портес, портес это плохо и только знаменное. Да, или знаменное это ужасно, только портес. Про современное даже промолчу, да? Потому что ты вот берешь что-то исполнить, не знаю, Портнянского, потом в комментариях просто выложишь в интернете.
Портнянский
это современное. Нет, это портес. Это портес, это итальянщина, так называемая, да, то, с чего начался поиск нашего русского стиля в музыке. Да, поэтому здесь, знаете, столько всего сталкиваешься с тем, что вот это грех, это театральное пение, петь там поставленным голосом это плохо, надо только вот знаменным, только таким бестелесным звуком. То есть здесь огромное количество конфликтов в хоре, и вообще, мне кажется, искусство, оно всегда будет сталкиваться с каким-то противоречием. И в этом и его и сила, на самом деле. Да? Просто проблема в том, что не у всех есть достаточный уровень образования, чтобы оценить и отличить настоящее искусство от суррогата. И как бы как хоровик я скажу, что я понимаю вас как художника.
Да.
Проблема, она, к сожалению, общая, да, конфликтов достаточно. Просто...
Вот смотрите, Мария, я хочу вам чуть-чуть поопонировать.
Хорошо.
Потому что тезис очень правильно сформулирован, противоречие между художником и священником, богословом. Значит, Микеланджело позволял себе, значит, бросить кисти в понтифика, потому что ему понтифик был не нужен, потому что вот этот антропософский контекст, который бы начинал с мощной подоплекой, в общем, на тот момент действительно пластической, тем не менее, но этот конфликт, вот он уже был. Значит, Троица Рублева была написана именем Рублева. Понимаете, Макарий. Рублёва именем Сергия Радонежского. Его уже не было, когда писал, значит, Троицу, значит, Андрей Рублёв.
В каком смысле он? Это как? Ну, прикрывался его именем?
Да, ну как прикрывался?
Ну, понятно, просто.
Ну, он был его духовным,
ну, да,
как бы отцом, да. И он присутствовал незримо в момент написания икон. Значит, в самой природе изображений, которое формировалось, вот, между прочим, выкинули вот этот первые 3,5 века из истории изобразительного искусства, катакомный период и так далее. А именно в тот момент, в эти 3,5 века, до Константина и до вот Первого собора Вселенского, значит, сформировалась догматическая основа изобразительности, которая потом испытывала давление, там, значит, 8 век, значит, иконоборство и так далее, но тем не менее она вышла в гигантские просто невероятные силы, значит, и там должен работать всегда богослов и художник. Потом это трансформировалось, искусствоведы и художник. Хотя художники не любят искусствоведов, но все время слушают, что говорят искусствоведы. А искусствовед должен осознавать, что он вообще-то должен носить чемодан за художником. У него еще есть другая задача. Он еще объясняет, допустим, студентам, что художник сделал. И художнику не всегда это нравится и так далее. То есть и здесь вопрос не только в художнике, но и в священстве. Насколько священник осознает вот масштаб той творческой задачи, которая сегодня происходит. Я знаю, что существует, значит, вот образовательная уже система достаточно мощная. Меня тут задвинули в экспертный совет ВАК. И на первом заседании, значит, было такое маленькое крещение, когда, значит, утверждался журнал Свято-Тихоновского университета, Питерского, на ваковское достоинство. И вся компания почему-то стала говорить, зачем это нам нужно, это философский как бы вопрос, пусть философы это утверждают. А я поставил крыжик, и мне попался так звезда, подписался, что да. И я выступил и сказал, почему. Во-первых, это, значит, очень мощная основа интеллектуальная, философская, лежит под художественным, как бы, опытом. Во-вторых, это значит, исторически логическая связь, которую нельзя прерывать. И говорю, в-третьих, я говорю, вы знаете, нам, значит, Никита Сергеевич вообще обещался показать последнего попа, а мы, говорю, смотрите, вот как-то сегодня обсуждаем, все внутренние, никто ничего не сказал, но внутренне я слышал, как они были довольны вот какой-то убедительностью, которая, видимо, прозвучала, и даже не я говорил, условно, вот по большому счету. То есть конфликт – это не конфликт, из которого питается творчество. Это конфликт, который все время провоцирует художника на вот эту вторую половину самости, которая, в общем, ничего хорошего на самом деле не несет. Это нужно как-то прожить и так далее. Это очень правильная проблема. Ее нужно решать в самых разных вот вещах, но она всегда должна быть обсуждаема в поле вот этого все время зеркального отражения. Нельзя бросать, даже если ты сильно не любишь и считаешь, что он тебе не доплатил, понтифик, нельзя бросать в кисти.
Даже если ты Микеланджело.
Да, да.
Я работаю один. Я только вот общаюсь с этим, если говорить о евангельском искусстве, с музеем органической культуры. Там меня выслушивают, мы там все такое. А так вот я один работаю, эти работы как-то расходятся, какие-то заказы, вот все это вот. Но
мы дети вот этих 500 последних лет, понимаете? Мы эти дети. И нам очень сложно было адаптировать этот духовный опыт, особенно вот второй половине 19 века, 20 век. И сегодня мы имеем наследие с этой вот, как бы, разведенностью. Вот с этим. Лично можно работать.
Разведенностью 20 века.
Как сказал Нью-Йоркский суд, что такое художественное произведение? Художественное произведение – это то, что таковым считает сам художник. С одним условием. Если хотя бы еще один человек скажет, что это искусство. Понимаете? Это норма, это римское право на самом деле. Понимаете? Что значит два человека считают, что это искусство? Ну, извините, так не бывает, кстати. Вот надо спросить еще у неба, искусство это или нет. Понимаете? Вы-то можете сделать все, что угодно. И находить в этом удовольствие, но вот это внутреннее психологическое достоинство вашего существования, это ваша ответственность перед Богом. Но художник, он же человек общественный, он выходит со своим предложением, и могут найтись очень много людей, которые, не понимая что-то, пойдут за ним. Можно лапше поклоняться, так было. Можно создать просто на такой вот элементарной поверхности любой фетиш, принести ему жертву, и все запустится. Понимаете? Ну, это же вообще бред. Поэтому вопрос личного внутреннего, значит, вот комфорта или ваша внутренняя потребность – это еще не аргумент, то, что вы занимаетесь. Нужно всегда вот спрашивать у первого лица. Я все правильно делаю, он тебе подскажет.
Жалко, отец Алексей не пришел, он же храм сейчас как раз мы строим.
Да.
Вот, и он в иконостасе, ну то есть он как-то доверил вот этим людям, которые делают мраморные иконостасы, в целом рисунок, ну как-то подрабатывал. Сейчас я вижу, что, например, в иконостасы пишутся в основном копии. То
есть, это легче всего.
Спас Синайский. Ну, священник, он тоже как бы, пока он станет настоятелем, проходит немалое количество времени, я так вижу, по крайней мере, да,
ну, да.
У кого сколько, вот. И за это время, ну, какое-то накапливается там какие-то мысли, какие-то предпочтения, ну, и, там, не говоря уже о том, что с детства, да, знания. И вот, ну, допустим, вот отец Алексей, возможно, он хотел всю жизнь, чтобы вот такой иконостас был Спас Синайский, да. Вот он как бы сказал, давайте сделаем Спас Синайский. Ну, как бы, в принципе, икона прекрасная, да, ну, правда, на золотом фоне. Но это, опять же, вот нужно вторую сторону тоже выслушать, то есть какие-то же есть наверняка аргументы. То есть не зря это все происходит. Другое дело, что священник далеко не всегда действительно в этом разбирается, прям вот досконально. И вот сейчас, смотря на отца Алексея, я понимаю, что как бы даже если бы он хотел вникнуть, скорее всего, он не сможет. Поэтому он кому-то доверяет. Вот у нас прихожанин, иконописец, вот они расписывали. Он в команде расписывали вот этот храм Сретенский новый. Он был в этой команде, и вот отец Алексей, как бы доверяя ему, какие-то свои мысли вынося, вот в этой работе, как бы совместному обсуждению, вот рождается что-то. Вот что-то получается. Вот такой иконостас, такой орнамент, такой, такие иконы. Вот он.
Ну, есть определенный, да, определенный канон или каноническое правило. Неправильно толкуют. Канон и каноническое правило – это не одно и то же. Вот, понимаете, есть католики, у них канонические правила отличаются от, так сказать, нас, потому что ну, так в мире устроено. Вот в 8-м, там, в 9 веке разошлись, так сказать, и начали потихоньку формировать контакт, где-то есть и так далее, что-то берется и так далее. У протестантов нет изображения. Что, у них каноны нет, что ли? Понимаете, какая штука? То есть канон – это не каноническое правило. Мы почему-то все время привыкли называть каноническое правило тем, что обговорено как условие вот, вот такой визуальной презентации. Канон – это, вообще говоря, крестный пост. Понимаете, это тайные вечери, и это ежедневное присутствие Христа в жизни каждого христианина. Боже, какой канон. Все остальное – каноническое правило, которое обговаривается ввиду разных обстоятельств и живет вот такой как бы жизнью и так далее. И есть определенная, так сказать, норма, ниже которой мы ну, как бы не имеем права в цвете, в фигуративности там, и так далее, и так далее. Тем более, что сам значит, священник может, просто он доверяет, так сказать, этим людям, и у него, может, это внутреннее ощущение его, так сказать, не подводит. И в этом нет ничего такого. Я говорю, что сейчас ведь мы начали работать с изображениями святыми не только иконописцы, особенно это вот бум в 90-е годы пошел на всех выставках, там от гиперреализма, от фотореализма до вот каких-то трансформаций иконы в графическую как бы живописную композицию. А новомученики, вот многие новомученики, они, значит, имеют, с них имеются фотографии. Как фотографию перевести?
И нет иконографии еще пока.
Да, как перевести? А иконографии еще нет.
Пока
как перевести, значит, иконографический вот этот фотореалистический текст?
Вот, кстати, интересно большую, было бы этим заниматься.
В масштабную пластическую как бы программу, как бы,
которая вот этим интересно
вот, там, в 14-15 веке просто
новомученики,
ну,
которых нет иконографии,
не было. То есть это так.
Это
а потом
люди.
Вот этот раскол, потом вот синодальный период, там и так далее, и так далее, и поехали. Но там тоже есть определенная логика.
Конечно.
Там есть не как бы пластическая мощь, скажем, образа, а там программа художественная. Это другой этап, он его очень долго замалчивали, но на самом деле сейчас выводят его в диссертациях, в книгах. Оказывается, там достаточно много интересных вещей. Мы начинаем приучать себя видеть, одновременно проговаривая. Понимаете, какая штука? Мы вдруг находим, что, оказывается, это не какие-то пустяшные, там, барочные, там, ракаильные, так сказать, изображения, а это серьезная, феноменальная вещь, о которой еще рассказал Вельфлин. Но Вельфлин, значит, поскольку он работал с образами христианскими, он как бы в атеистическом государстве не прижился. В Европе его законсервировали. Он говорил об очень важных вещах. Ой, какой у него язык, какой текст вообще блестящий. Я когда прочитал, это просто для меня было какое-то откровение. Но он и у нас не совсем работает. Да, Кондаков, Лазарев и так далее, они создали некий Алпатов, создали Грабарь, создали некоторый язык, вот, значит, обманув вот это большевистское...
Советскую власть, да.
Советскую власть, да. Цеховая тайна, я это называю. Значит, они и слово нашли для того, чтобы сохранить вот базовые такие доминанты, на которых Советский Союз и жил, но исчерпал, куда денешься. И они и умудрились сохранить вот эту вот внутреннюю иконописную дело. А вот эти 90-е годы народ рванул вот в эту область, ну, она была востребована, нужно было писать много икон, много заказчиков.
Волна
и так далее.
Была такая.
Да, надо было представиться, надо было на выставке показаться и так далее. И художник стал предлагать свои ценности. Он смоделировал довольно интересную идею, как он видит мир. Понимаете, но его должен поправить отец Дмитрий. Мало что ты видишь. Ты еще должен осознать, что твое видение – это только как бы, ну, кстати, некий ракурс. Оно еще должно быть подтверждено, значит, вот и так далее. Иначе кто знает, чем все это закончится.
Поэтому, к сожалению, вот это... в тот момент многое, конечно, пошло по коммерческой линии.
Ну, конечно,
поэтому
я про это, да.
Вот
ну,
наш храм, можно сказать, исключением является, потому
здесь,
что
да,
тут,
здесь вообще
было, да. Я, насколько я понимаю, такая была ситуация, что настоятельство игумена Имоген, а он полностью доверил Дионисию, вот человеку искусствоведческого высокого такого полета, и при этом и самого художника. И поэтому такой возник цельное такое... решение космогоническое,
ритмические,
и ритмические, и смыслово,
и по цвету,
и это и целое богословие в красках.
Вот это,
может быть, не бог весть, какая
это
живопись,
небо,
прямо
это
скажем,
небо.
Так, может быть, живопись,
ничего,
я имею в виду, что, может быть, это не такая, да. Потому что отец Дмитрий Котов пришел, он сказал, ну, как бы, все похоже, все лики похожи, но не важно, важно то, что получилось... очень цельная и очень высококультурная вещь.
Доминанты есть, вот
но это редкость.
Произведение.
Тут все абсолютно канонично, при этом решение... А я хотела Юру просто перевести как бы его слова, что, как мне кажется, что он хотел сказать, или мне так кажется, потому что это совпадает с моим... Это как одно из направлений деятельности, которое могло бы где-то как-то прорасти, а вдруг мы вот говорим, а потом где-то как-то прорастет. Насколько я понимаю, все-таки реализовать таланты не здравствующих художников, уже не молодых причем, которым нужно довольно... поспешать, чтобы реализовать, можно было бы, мне кажется, только если бы где-то создавалось что-то типа часовни. Потому что вот когда мне отец Дмитрий объяснял вот разницу между храмом и часовней, что типа часовня, возможно, как бы по инициативе снизу, то есть как бы такой какой-то, ну, соединяется какое-то количество людей, вот как при открытии храма какое-то объединение людей хочет построить часовню, предлагает опять же духовенству, и может быть там можно сделать... что-то...
Что они обычно строились, чтобы совершать гребень?
Да, значит, кладбищенская часовня. Да, ну вот как мы такую, наша семья такую построила как раз. У нас вот на кладбище, где моя мама и бабушка похоронены, там как раз такая крошечная часовня есть. И там я сделала мозаики, такие, как хотела. Ну, каноничные, но абсолютно свободные.
Они все прибраны.
Так идея.
Левинский погост.
Не храм, а часовня.
Прикладывающий.
Там нет настоятеля.
Да, да, точно.
Нет такой цензуры.
Нет такой цензуры.
Просто евангельское искусство, например, Сергей Романович, да? Вы знаете вот кто-нибудь?
Да.
Замечательный художник и как философ, его тексты, картины, какой глубины необыкновенные. Ну вот человек там в эти сталинские времена, он это делал, когда все там вот... дрожают. Но я понимаю, что многие как-то будут к этому. Но православный журнал такой вот, там лет 5 назад я смотрел, ну, репродукцию про него написали в православном журнале.
Ну почему же нет?
Это вот что приняли, что вот, ну, что это не страшно, это нормально. Вот. И есть вот это просто не церковное искусство,
ну, а
евангельское,
да.
Когда. Человек, как мне вот один писатель православный, он очень хорошо выразил такую свою мысль, что вот есть икона для моления, она должна быть спокойна. И может быть работа евангельская, которая должна будить мысль, она уже может быть свободна вот так вот. То есть как бы такие разные темы.
Либо для созерцания, либо для вот, молитвы, что называется.
Да, для молитвы вот, это одно. А есть еще вот, чтобы...
Хотя
вот
самые великие художники ухитрялись это соединять, как Феофан Грек прекрасно, по-моему, соединял
всегда,
и то, и другое.
Искусство всегда находилось в некотором поиске, то есть, как бы, понятно.
Спас Феофана Грека,
вот, значит,
это совсем неспокойное
созерцание. 34 века.
Да,
прожигает
нас. Значит, до рубежа, там, до разделения с это самое. Дальше там у нас идет македонский период, комнинские палеологи, как бы это вот до 15 века. И всякие, так сказать, мы же видим, Донская икона Божьей Матери от Владимирской отличается существенно. И мы скажем, и мы знаем почему. Потому что меняется время, меняется как бы внутреннее вот это наполнение. Вот та строгость, которая есть во Владимирской, она в Донской совершенно вот как бы, ну, иного порядка, что ли. А потом приходит 16-17 век, и начинается вообще там обвал такой, идет с Европы через униатство и так далее, вот это дробное. сложная композиционная структура, в музыке также было.
Угу,
вот. Начинали-то с григорианского хорала, когда 100 человек поет одну, значит, одну мелодию, кстати, а потом же мистерия внутри, а потом она вышла. Сегодня мы имеем там, в том числе, Артемьева. Артемьева имеет, ну просто так жалко. Ушел из жизни, да. Но святой просто человек, святой. Просто, это не, не, ну, невероятный. Угу. А сейчас же уже многие говорят, что ну, это же квантовая физика, то, чем он занимался, еще не было представления, а он уже все это знал. Ну, конечно, знал. Вот, и мир устроен именно так. Он не устроен по объектам, он устроен по творению. И каждый из нас не должен цепляться за нужны базовые вещи. Отец, мать, значит, Бог, там, ответственность и так далее. Родина, отечество, защита. Но есть еще то, что в живом виде, значит, интуитивно ты улавливаешь вот эти энергии, и ты питаешься этим, ты живешь этим, так сказать, и это накапливается, и потом ты уже не можешь и должен обязательно это, ну, как бы сделать музыку, фильм там и так далее. 3 миллиона и 8 миллиардов. Это же вот на этой шкале мы живем. И это значит, что каждый день мы должны меняться, при этом сохраняя свое изначально заданное нам вот этот тот параметр, который определил нас в божественной истине. Все. Все остальное надо забыть.
А мне сейчас предстоит такая работа.
Спасибо,
нас,
спасибо.
Знаете, значит, это была...
Ну, я не сильно
кромоль. Чудотворная, но нет, нет, называлась «Коми», «Божья Матерь». Она в годы там, 60-х просто погибла, когда была советская власть, там церковь ломали, все это. И вот моя сестра, остались какие-то гравюры в книгах, и какие-то были списки с этой Новосвежевской чудотворной иконы. И моя сестра принесла мне книгу и говорит, вот ты сделай вот эту вот нашу Новосвежевскую чудотворную икону. Это 17 век, когда она была сделана. Это, значит, так называют, белорусская барокко. Никакой это не барокко, слава богу, это просто такая наивная живопись. Места отдаленные от вообще каких-то культурных центров. И от того, что наив, оно в этом и есть вот такое вот все теплое, все, оно живое. Если бы было бы это барокко, это было это как Христа передать барокко. Ну и вот перед мной такая задача. Писать как в 17 веке, это невозможно. И мне тогда надо как-то что-то взять из этого 17 века, но и работать так, как я работаю. Но если вот эти иконы, которых ни в одной церкви в Беларуси, вот этих икон 17 века уже просто нет, если эти иконы 17 века выставить в церквях, народ не поймет и скажет, что это такое.
Никто не пробовал, я думаю.
А?
Не пробовал, наверное, никто, я думаю.
Нет, ну там совершенно там плохо нарисовано, там как-то там какие-то там то руки такие, то это все как было запрещено вообще-то. Ну, в России была запрещена примитивная вот такая церковная живопись. Ну там у нас
по окраинам сохранилось.
Там просто были мастера прекрасные, это просто есть великолепные вещи, все там. Вот тоже вот проблема, вот, потому что я прекрасно понимаю, это будет фальшь, если я буду пытаться сделать как в 17 веке. Ну и не надо, но надо находить какое-то свое, ну,
а?
Не знаю, я
как-то какие-то свои шаги к этому.
Но жалко, не пришел отец Андрей Юрьевич, он тоже должен был прийти.
Мы с ним вот на эту тему обсуждали,
ну, естественно.
Да, и он меня
поддержал. Ну а как не поддержалось, это линии его жизни, он этим занимается, он этим неуклонно занимается. То есть он как бы занимается поддержкой современного христианского искусства и все надеется создать такой музей. То есть как бы один адвокат у нас, по крайней мере.
Мы ездили тут в Москве. Был кинотеатр, который ломали, и там были мозаики Чернышова.
Да. Я знаю, да, знаю эту историю.
Да. На Октябрьской, да?
Она параллельно происходила с нашей, с Николаем Чудотворцем.
На Октябрьской площади.
Нет, это где-то там...
Ну, неважно, огромные мозаики, да, очень большие ценности.
Сказал, это кинотеатр, я сказал, это же лики.
Да.
А вот, так и это просто вот этот человек, он было время такое, он все равно, вот у него было свое внутреннее.
Это после войны вообще, или когда это сделано?
Это эти мозаики сделаны в конце 60-х. И тогда ему, этому человеку, значит, сказали, что мы тебе дали народные деньги. А что ты сделал? И он умер вскоре. После этого он не выдержал. Да. Вот. Но и тут Феликс сказал, что вот понести это в церковь, ни один священник, даже самый, этого не примет, потому что бабушки. Что бабушки это не поймут.
Бабушки сейчас становятся более...
Да, бабушка в рознь.
Смиренные бабушки.
Да, и у нас такие есть просвещенные бабушки.
Вот одна бабушка только что тут выступала.
Их стало меньше, да, во-первых.
Лечиться, да, уже. Такая высококультурная, конечно.
Это уже теперь другие бабушки.